Качан капусты за авторский лист. Добрый день, дорогие друзья! Писатели и писатели, читатели и читательницы. Меня зовут Дарья Буданцева, я ведущая подкаста «Качан капусты за авторский лист». Здесь мы разговариваем о том, что делать после того, как вы написали книгу, как же заработать на ней тот самый качан, ту самую капусту, и желательно чуть больше, чем один, за авторский лист. Сегодня у нас в гостях Яна Лихчина, автор дилогии «Год змея» и цикла «Лихо». Яна, привет!
Привет, Даша! Привет, слушатели и слушательницы! Спасибо, что позвала меня.
Я очень рада, что ты пришла. Я хочу сразу так сказать, что я фанатка цикла «Лихо». Первую книгу я прочитала просто взахлёб. Меня «Лихо» вернуло вот, наверное, в такие детские времена, когда я шла после библиотеки, где я набирала там кучу книг и уговаривала, чтобы мне дали побольше книг, потому что там я ходила туда где-то там раз в неделю, раз в две недели, и мне вначале не хотели давать там больше трех книг, больше четырех, а мне этого было мало. И потом у меня уже был такой кредит доверия, я возвращалась с целыми стопками. Я помню, как я иду, и я не могла прям дождаться, я шла с этой книгой прям буквально по тротуару и читала на ходу, вот. И с «Лихо» у меня было практически то же самое, что я читала в метро, когда я возвращалась с работы, потом я вышла из метро, и мне нужно было дойти по бульвару домой еще там где-то минут 10, а мне оставалось вот, ну, это прям был финал, мне оставалась буквально последняя глава. Ну, я, правда, уже не на ходу, потому что уже, знаете, не те года. Я прям села на эту скамейку, сразу же вышла из метро, села на скамейку, и вот сижу, и пока не дочитала, и домой не пошла.
Мне очень приятно, спасибо большое.
Да, тебе спасибо. Яна, начнем сначала. Как там? Сначала было слово. Расскажи, как ты вообще докатилась до жизни такой? С чего все началось твое писательство?
Мне, кстати, кажется, что мое писательство началось как-то максимально скучно и обыденно, потому что я просто пишу с какого-то очень юного возраста, ну, потому что у подростков в таком прям особенно раннем пубертате есть потребность что-то делать, что-то творить, будь это иллюстрации, будь это какие-то литературные попытки, вот. И просто у меня это не закончилось, и вот где я сейчас. Я просто продолжала параллельно с учебой, хотя она не гуманитарная абсолютно. Ну вот, вот так все и покатилось.
А про профессиональный путь. Ты впервые пришла в издательство, и, насколько я знаю, это было не «Эксмо». Это была не Кира Фролова, у которой ты сейчас издаешься. Так, а что это было?
Это было АСТ, и это был... Ну, издалась я уже в 2018 году, а изначально контракт, договор мы заключили в 2017. Ну, это была, на самом деле, такая очень интересная история для меня тогда, потому что в 2017-2018 году не вот прямо много русскоязычных авторов, что называется, непрофессиональных, публиковались в издательстве. Это был какие-то единичные случаи. А вот затрудняюсь сказать, с какого года, может быть, с 15-го, когда АСТ впервые запустила серию онлайн-бестселлер, как-то потихонечку начали создаваться новые серии, включая серию от АСТ «Ведьмин сад», в которой, собственно, была я и многие хорошие писательницы, с которых ты тоже знаешь, потому что они тоже были у тебя на подкасте.
Да, да. Я хочу сделать такую вставку полурекламную, что Оля Птицева уже тоже эту тему затронула в выпуске со мной. Настя Андрианова тоже об этом поговорила. Теперь мы посмотрим на всю эту историю, которая была с АСТ, которая была с онлайн-бестселлером, вот с точки зрения Яны Лихчиной. И мы не зря постоянно возвращаемся. То есть у нас, знаете, есть такие несколько столпов, на котором мы находимся. Это там Ли Арден и онлайн-бестселлер, и Кира Фролова. Это какие-то такие вехи, по которым вот современный русскоязычный фэнтези, там, запятая, Young Adult, запятая, вот это все. Наш сегмент, как я это люблю называть, развивался и развивается. И вот все-таки онлайн-бестселлер — это такая вот важная веха, возможно, даже начало, потому что потом у нас как-то резкий скачок и дальше Кира Фролова, вот, но вот это все равно очень важно, и вот буду очень рада послушать твои воспоминания и твои впечатления.
Хорошо, да, делюсь своими воспоминаниями. Да, все-таки мы говорим не только об онлайн-бестселлере, потому что онлайн-бестселлер, наверное, был все-таки первый, а потом серия была онлайн-бест, и вот как раз «Ведьмин сад». И я боюсь сейчас соврать, в годах. Может быть, правда, был год 16-17, когда я писала только «Год змеи» и выкладывала его на Фейсбуке и на Wattpad. Возможно, я сейчас неправильно как-то ставлю ударение, но я запомнила эти сайты вот так, и поэтому они у меня произносятся вот так. Вот. И тогда был, как-то зарождались только вот эти всякие самоздатные круги, очень много было разных активностей. Был очень популярен паблик «Вечер у костра», в том числе его вела Ксюша Хан. Вот, и Ксюша Хан, конечно, мне очень тогда в целом помогла, потому что она, мы тогда с ней познакомились, она прочитала «Год змеи», Ксюша много всего красивого делала, и как-то вообще это было такое очень интересное время, когда все только открывали для себя мир самоздата русскоязычных авторов, и были всякие там и коллажики, и отзывы, и рецензии, и буктрейлеры. Как-то это все набирало обороты, и вот там я уже начала узнавать и своих читателей, и будущих коллег. И тогда-то примерно начала открываться серия «Ведьмин сад», но ее открыла моя первая редактор Алена Щербакова, и причем это Алена сначала мне написала. Это тоже одна моя из любимых историй. Я, значит, сижу, дописываю последнюю главу «Года змеи», ставлю точку, и буквально, я еще никуда не выкладывала, и просто буквально через несколько минут мне приходит сообщение от Алены за вопросом про «Год змеи», свободен ли сейчас этот текст, закончен ли он, есть ли у меня синопсис, и все такое вот. И я напоминаю, мне тогда было сколько, 18, я вообще очень мало что знала об издательском мире, и вообще для меня это было такое что-то невероятное, сказочное, конечно. Вообще, была переполнена разными эмоциями, положительными, конечно. Вот такие вот дела. И да, я прислала Алене, сказала, вот только вот закончила, все-все-все прислала ей для рассмотрения, аннотацию, синопсис, рассмотрела, и все, меня взяли в ВСТ.
А дальше? Дальше, я предполагаю, тоже есть какие-то интересные факты.
А дальше будет немножко меняться тон повествования.
Мы к этому готовы.
Ну да, потому что эту историю и ты, и слушатели, и слушательницы явно слышат не первый раз. Ну вот, книга моя вышла в ВСТ, и на удивление она продавалась, на мой взгляд, достойно при небольшом тогда тираже, когда у всех были тиражи небольшие. И этот тираж продался, но это диалоги «Год змеи».
Небольшие — это сколько?
Тогда это было 2500 у меня. Но по тем меркам это был, мне кажется, стандарт.
Да, и это и сейчас примерно такой, знаешь, почти стандарт для дебюта, так что...
Ну, плюс-минус, да. Наверное, как-то так оно и было. Сначала все было очень хорошо. Я прям наслаждалась тем, что происходит в моей издательской и писательской жизни. Параллельно писала продолжение «Года змеи» «Змеиное гнездо», собственно, вторую заключительную часть диалоги, и я писала ее прям долго, потому что как раз в это время я уже поступила в вуз и активно училась, и активно там вела какую-то другую социальную жизнь. В общем, писала, и потихонечку что-то на рынке стало меняться не в лучшую сторону. Знаешь, как вот такое затравка для фэнтези, когда что-то темное наползает, и потому что что-то стало плохо и с продажами в целом на рынке, не конкретно у меня. И, видимо, ожидания у руководства были немножко другие от этой серии. Я как-то спрашивала своего редактора, что там, как, какие планы на меня. Да, мы вторую часть моей диалоги ждали, но потом Алена ушла из СТ, приходили другие редакторы. Я даже не всех помню. Как-то мне казалось, что тоже сейчас могу путать, потому что это мои воспоминания, что достаточно как-то много редакторов поменяли за короткое время. А потом я узнала, что серию «Ведьмин сад» закрыли. Ну, как раз я кому-то написала, кто тогда был вроде бы как ответственен за это дело. Сначала мне говорили, что вроде бы как собирались даже издавать мою вторую книгу, возможно, не в рамках серии, просто в другом оформлении, это так мне говорили. Но когда все, естественно, случилось, оказалось, что вот серия закрыта, издать мы вас не можем, переиздавать первую, кажется, нецелесообразным. Вот такие дела. Мне кажется, я подозревала уже тогда, к чему все идет, потому что как-то, ну, анализировала информацию. Передо мной стал вопрос, что делать дальше. Причем сейчас как-то все мы говорим про то, что мы забрали права, но в тот момент, когда я оказалась в той ситуации, вокруг меня культивировалась мысль, что права забирать бессмысленно, вообще ни в коем случае никому никто никогда ничего не отдает. Но родители учили меня идти до конца и спрашивать, и не бояться этого. Поэтому я написала вот как раз тому, с кем общалась из редакторов, можно ли забрать права на рукопись, на первую рукопись, я имею в виду, раз серия закрыта, и мне неожиданно сказали, да, можно, забирайте. Я такая, ух ты. Причем я не знала, что делать дальше. Ну, то есть все говорили, что, наверное, надо забирать права. Я пошла, забрала. А что потом с этим всем делать? Это был уже другой вопрос. Ну, вот так вот и получилось. Я осталась с возвращенными правами на первую рукопись и с незаконченной второй. А вот такие вот веселые дела были на тот момент. На самом деле, для меня как для автора это был достаточно такой болезненный момент, потому что не понимаю, что делать дальше. Одно дело, что ты пишешь, тебя спокойно-спокойно издают, а тут что, какие ориентиры, что вообще делать, куда идти. Плюс все равно я была очень не так вовлечена в издательскую сферу, как сейчас, поэтому знала меньше. И в целом тогда к русскоязычным авторам относились не так, как сейчас, потому что издательств и импринтов и серий, которые работали бы с русскоязычными авторами, было совсем-совсем немного. Вот, это появилось попозже, это другая уже веха истории. Вот на этом этап закончился. И я просто потом стала искать какие-то варианты, как мне переиздать первую часть и издать вторую, чтобы читатели могли собрать антилогию в едином оформлении. Ну и, кстати, я здесь должна прям обязательно сказать, что поддержка моих читателей, понятное дело, было не вот прям много, но поддержка была колоссальная для меня, и мне кажется, это как раз-таки читатели, это единственная причина, по которой, ну, почти единственная, ладно, одна из причин, по которой я это все дело не бросила, потому что писала я долго, писать книжки в принципе тяжело, писать книжки, когда это не твоя основная сфера жизни, тяжелее еще. И я тогда училась, это были первые 3-4 курса медицинского университета, то есть такое самое тяжелое, наверное, время для студента-медика. И вот я знала, что я должна это дописать, я должна это издать, потому что люди ждут, и вот как-то это меня очень всегда мотивировало. И благодаря Насте Андриановой, моей подруге-писательнице, которая тоже издавалась в «Ведьмином саду» и оказалась в похожей ситуации, как и я вышла на издательство «Анимедиа Компани». Также в «Анимедии» потом издавалась Катя Звонцова, ну как потом, до меня. И как раз с «Анимедией» мы заключили договор на переиздание первой части диалоги и на издание второй. Вот. И это была вторая часть этой интересной истории.
И следующее уже было издание, вот которое сейчас идет, оно уже у Киры, в «Черным-бело».
Да, если мы говорим только про «Год змеи», то уже, конечно, такое возрождение. Дилогия была в «Эксмо» у Киры, но это уже было же после того, как в целом я издала у Киры другую книгу. Все равно, когда мы говорим о книге, которая написана достаточно давно, в достаточно, на мой взгляд, юном возрасте, очень тяжело постоянно смотреть на эту книгу влюбленными глазами и думать, что ты действительно можешь ее переиздавать каждый раз, потому что много всего видишь уже того, что хотела бы исправить. Но, опять же, я очень хотела, чтобы читатели получили возможность собрать дилогию в едином, более бюджетном оформлении, потому что книги Animedia Company, Animedia, она печаталась в типографиях, в которых также печатался Руграм. Вот, поэтому книги достаточно дорогие. Хорошие по качеству, но дорогие. И я понимала, что далеко не все могут позволить себе купить там книгу за такую сумму. Вот. Поэтому, конечно, мысль о более бюджетном переиздании, она меня грела. Вот поэтому мы сейчас ее реализуем в «Эксмо». «Год змея» вышел, вторая часть «Змеиное гнездо» выйдет чуть-чуть попозже, в 2024. Когда точно, сообщим.
Договорились. Будем следить за новостями. Если хотите поддержать «Качан капусты» за авторский лист рублем, то переходите на мой платный канал на Бусти. Теперь я размещаю там эксклюзивный контент, книжные влоги и фрагменты подкаста, которых нет в свободном доступе. Так что если вы скучаете от понедельника к понедельнику, оформляйте подписку по ссылке в описании этого выпуска. Так, важный вопрос. Во-первых, сейчас будет маленький неважный, а потом будет большой важный. Маленький неважный. Какой у тебя был тираж в «Анимедии»? Примерно. 100, 200, 300, 500 тысяч.
Скажем так, для «Анимедии» это был очень хороший тираж. И первой, и второй книжки, у второй больше. Для большого-большого книжного рынка это, конечно, небольшие тиражи. Тиражи в «Анимедии» — это понятие, конечно, сложное, потому что, как я сказала, «Анимедия» печатал свои книги в типографии, которой также пользовался Руграм. И в целом подход к тиражам у «Анимедии» сходен с подходом Руграма. То есть это небольшие тиражи, которые постоянно дают допы. Небольшие — это в смысле ну, где-то 200. И опять же, благодаря поддержке моих читателей и первый, потом второй тиражи. Они расходились и давали еще сколько точно. В итоге, я не знаю, могу опять же, как я сказала, смотреть только по статистике продаж, которая еще не полная. Но что меня действительно удивило, хотя я не знаю, чего ожидала, что у второй книги было прям хорошо. Но опять же, сравнивая с тем, что можно было ожидать от маленького издательства, что вторая книга продавалась лучше, чем первая. То есть, да, были люди, которые брали себе первое издание от AST и потом уже докупали второе у Animedia, потому что хотели узнать, чем все кончится, очевидно. Не хотели, видимо, пиратить. За что им спасибо. Но собрать, конечно, диалоги в едином оформлении это было дорого. Вот. Поэтому кто-то собирал, кто-то нет. Новые читатели тоже, кстати, для меня было удивление, что действительно были новые читатели, которые решали начать знакомство со мной, как с автором, с книг Animedia, опять же, достаточно дорогих. Резюмирую. Для Animedia хорошие, прям достойные. Но сравнивая, конечно, с большими тиражами сейчас, нет. Сравнивать не надо. Вот я вижу, как ты. Это плохо. Не надо себя ни с кем сравнивать. Тот совет, который я всем даю, никогда ему не следую. Вообще никогда. Хотя очень стараюсь. Потому что, очевидно, очень тяжело требовать от себя, чтобы у тебя, не знаю, там, книга вышла условно тиражом 3-4, когда она стоит 1000+, и когда, ну, опять же, это была ситуация на рынке такая, не самая благоприятная для русскоязычных авторов, поэтому не стоило ожидать от себя чего-то невозможного. Мне кажется, что, конечно, вся моя история с Animedia, с AST, она закончилась очень благополучно, и правда, насколько она могла, в принципе, закончиться, и насколько на тот момент я могла удачно продать тираж в AST, он продался хорошо, насколько я могла хорошо продать тиражи в Animedia, они действительно продались хорошо. Вот все, как бы это ни казалось мне тогда тяжело, страшно, непонятно, зачем это все вообще, что происходит, что все действительно закончилось так, как оно могло. Ну, в смысле, оно закончилось настолько хорошо, насколько оно могло.
Да, я с тобой полностью согласна. Я очень рада, что ты смогла пройти такой длинный путь. И вот в итоге пришла в ту точку, где ты сейчас. Ты у Киры Фроловой, ты в классном импринте «Черным-бело». И у твоих книг есть новая жизнь, куда и новый фандом пришел, и старый фандом. И вот, и теперь мы переходим к большому вопросу. Как этот фандом получился? Как ты его создала? То, что ты сейчас говоришь... Хоть ты и называешь эти цифры небольшими, но я понимаю, что Animedia — это издательство другого типа. И да, совершенно нельзя сравнивать там тиражи Animedia с тиражами любого другого издательства, ну, может быть, разве что с Руграмом можно его сравнивать. Там Animedia, Руграм, и вот Ирга, домашние издательства. Вот такие небольшие издательства, они, наверное, примерно в одной весовой категории идут. Их, может быть, все равно я вам не советую, да, ни с кем себя сравнивать, но как бы чисто статистически.
Это вообще, да, сравнение такая штука.
Да. Да,
губительное.
Да.
Еще более губительное, чем пиратство, кстати. Потому что пиратство — это ладно, с этим мы справимся. Вот сравнение — это уже беда наша личная. Минутка философии занимательная.
Глубоко, глубоко, да. Да, хорошо. Так, короче, у тебя было очень много людей, которые вот с тобой, получается, с Wattpad'а фигбука, правильно? Потом они с тобой прошли в AST, через просто огонь, воду, медные трубы. Потом они к тебе в Animedia, я не буду склонять. И потом они к тебе сейчас в твою жизнь пришли, в новую, эксмошную. Как ты собрала вокруг себя столько людей?
О, какой вопрос, интересно. Ну, во-первых, да, я не знаю, все ли люди со мной этот путь прошли и в какие моменты ко мне приходили новые. Да, это все-таки статистически недоказуемо. Я даже не знаю, когда, потому что профиль на фигбуке первый у меня появился очень давно. Как бы чересчур давно, даже не надо было там, в 11-12 лет заводить себе профиль на фигбуке и пытаться что-то писать, потому что, ну, на мой взгляд, это, ну, рановато, скажем так, но, тем не менее, мне всегда это все было очень интересно, и все вот эти вот попытки в писательство, и как-то, когда ты долго-долго пишешь, вокруг тебя, на мой взгляд, неизбежно агрегируются люди, которым внезапно то, что ты делаешь, и ты сама становитесь интересно. Очень помогло, на мой взгляд, то освещение, которое я получила вот как раз в те самоиздатные времена «Вечера у костра», и опять же, как я говорила, когда мне помогала Ксюша Хан. В качестве продвижений я, на мой взгляд, хорошо умею только две вещи. Это писать истории, хотя тут я, ну, понятно, внутренний критик, все такое, но, тем не менее, я умею писать истории, и умею общаться с людьми. Все. На этом мои полномочия практически заканчиваются. Потому что я не уверенно владею фотошопом, не умею делать видосики. Ну ладно, коллажики могу делать, собираю красивые картиночки. И то не моего авторства. Вот, кстати, если вы вот сейчас будете меня слушать и думать, что же мы будем делать, чтобы продвинуть паблик или канал, как Яна Легчина, вот когда вы собираете всякие интересные картиночки, надо быть более сознательной, чем я, и подписывать их всегда, откуда вы берете все ресурсы. Тоже своего рода пиратство. И паразитирование на контенте. И, соответственно, красивый визуал я создавать не могу. И какое счастье, да правда, огромное счастье, что вокруг меня действительно оказывались люди, которые это дело... Вот из «Года змея» это была Ксюша Хан. Можно я сразу перескочу и расскажу про вот первую часть цикла «Лихо», «Лихо, медь и мед». Тут мне очень помогала Настя Андрианова, которая занималась и боксами, и заказом артов, и всем-всем-всем-всем, что создало как бы красивую картинку вокруг книги, потому что я этого, честно, делать не могу. Вот, поэтому в этом плане мне очень повезло, правда, с мной всегда были друзья.
Можно я сразу уточню, правильно ли я понимаю, что и Ксюша, и Настя делали это тебе, как там, безвозмездно, что значит даром? Или они были там твоими агентами?
Нет, они просто хорошие люди, которым нравились мои книги, и, видимо, я тоже сама. Одна из хороших вещей, которые принесла в мою жизнь творчество, это общение с разными людьми. И в целом, как-то так, опять же, я считаю, что мне очень повезло, что находились друзья, читатели, которые могли делать что-то красивое для меня, могли рисовать. В общем, делать то, чего я не могу. Мне, кстати, вообще совершенно не стыдно в этом признаться, что мне действительно помогали. Потому что, мне кажется, если не учиться, то гордиться, что в твоей жизни такое это все произошло. Потому что, опять же, мой путь писательства очень долгий, очень. Ну, насколько это соразмеримо с моим возрастом, например. Поэтому, да, появлялись те, кто мне помогал. И что делаю я сама? Собственно, я писала книжки. Я, на мой взгляд, рано научилась позиционировать то, что я пишу. Потому что этому, мне кажется, превосходно учит самоиздатная среда. Ты понимаешь не только, как можно, но и то, как это, опять же, презентовать читателям, которые поняли, что вообще ждать от тебя, от твоей книги, и чем ты можешь их заинтересовать. Я писала стихи, писала и пишу, и, надеюсь, буду писать. Тоже достаточно давно, примерно столько же, сколько прозу, и определенный костяк моей аудитории набрался благодаря стихам, потому что, например, на этом держится до сих пор мой паблик в ВКонтакте, потому что это как-то удачный очень формат для ВК, которым я пользуюсь очень много лет. Вот, действительно, это стихи, которые расходились по разным пабликам. Опять же, стихи с каким-то красивым оформлением, на которое меня хватало. То есть гармонично подобранные, условно, картинки или картины, если мы говорим про что-то из мира искусства. Это, знаешь, ответ обо всем и ни о чем. То есть как-то это все потихонечку набиралось. Кто-то узнавал меня через кого-то, кто-то приходил сам. То есть, ну, это все происходило как-то органически. Издание, на мой взгляд, тоже привлекло новых людей, потому что «Ведьмин сад» все-таки был событием в наших читательско-писательских жизнях. Русскоязычных авторов мало тогда издавали красиво, а «Ведьмин сад» — это очень красивая серия была. Поэтому мне до сих пор пишут люди, которые нашли меня вот просто чисто зашли куда-то, увидели обложку, запомнили, решили прочитать. То есть все как-то потихонечку складывалось из совершенно разных источников.
А можешь сравнить свои действия тогда, вот получается там какой-нибудь 2018 год, и свои действия сейчас, вот в контексте именно продвижения и коммуникации с читателями?
Ну, сейчас, конечно, больше, потому что я в целом меньше стала стесняться говорить о себе, меньше стала стесняться продвигать себя, и в целом общение с читателями уже пошло именно по тому пути, который мне комфортен, то есть что-то обсуждать с ними, продумывать условно те же посты, которые вызовут у них позитивную реакцию. Поэтому сейчас, конечно, как-то этот путь выглядит для меня более понятным, чем он был тогда. Но это не значит, что сейчас все супер понятно, а просто потому что тогда я все делала на ощупь, потому что мне этому, понятное дело, никто никогда не учил, как взаимодействовать с читателями, или когда ты хочешь продвинуть свою книгу. Нет, это все всегда было по наитию, а сейчас как-то, мне кажется, просто это определенный навык, которым я овладела. Вообще, мне кажется, что и чисто с писательской точки зрения умение презентовать то, что ты делаешь, это очень хорошая способность, потому что твоя история для самого тебя начинает играть разными красками, и это, правда, всегда очень увлекательно смотреть, какие есть у тебя крючочки, за которые ты можешь кого-то зацепить. Понятно, что это определенная игра с читательскими ожиданиями, которая может нравиться автору и не может нравиться читателю, у которого не совпали ожидания с реальностью, но это другое. другой вопрос. А в целом уметь интересно рассказывать о своих книгах — это прям здорово. Потому что обычно мы просто стесняемся это делать. Ну что, как-то нет. Может, пусть кто-то другой расскажет. А никто, мне кажется, не расскажет о наших книжках лучше, чем мы. И никто так не поругает наши книжки, как мы можем. Просто это не то, чем надо заниматься. Лучше хвалить себя. Хотя это тяжело. Не всегда получается.
Да, не сравнивать и хвалить. Будем пытаться.
Ну да, да, вот эти вот советы, которые я гораздо раздавать, и которым очень тяжело следовать самой, это прям вообще...
Ну да, это правда, это правда. Слушай, а расскажи про позиционирование, именно про метод. Ты сказала, что ты прям научилась, что ты постигла какую-то истину в этом.
Нет, конечно, не в смысле постигнутой истины. Если ты думаешь, что я сейчас дам лайфхаки, вот-вот, конечно, нет. Если бы я, возможно, постигла какую-то истину, мои тиражи исчислялись бы сотнями тысяч, да? Да, или там миллионами, но, к сожалению, где мы есть, там мы есть. По сравнению с собой прежней, конечно, да, этот путь мне стал более понятен. Опять же, по сравнению, мы ни с кем не сравним, сравним только себя с собой. Вот, по сравнению с тем, что я знала раньше, конечно, я знаю больше. Мне кажется, это просто умение вычленять что-то главное, да, как-то я развлекалась тем, чтобы написать, условно, написать в книге аннотацию, написать аннотацию покороче и попробовать написать логлайн, который вообще крошечка. С учетом того, что я очень люблю писать как-то вот развернуто, цветисто, если можно так выразиться, то, конечно, для меня это был определенный вызов, да, чтобы всю информацию о книге достаточно сжато подавать. Если, например, писать посты о персонажах, то давать как-то тезисно то, что действительно может отозваться у людей. Потому что вот все, я говорю, вот отозваться у читателей, как будто бы это что-то не имеет отношения к моим интересам, но на самом деле это неправда. Когда ты не в смысле ты, а в смысле человек, умеешь хорошо говорить о своей книге, ты сама начинаешь проникаться и понимать, и видеть разные ее грани. Пишешь посты о персонажах, рассказываешь о них интересные вещи. И понимаешь, типа, ух ты, вот это вот действительно, вот как я тут классно написала, какая я молодец, как я придумала. А вот это, например, если это рассказ о книге в процессе, когда вот эту вот информацию перевариваешь, понимаешь, ого, вот это тот момент, который можно вытянуть лучше в процессе написания. Потому что здесь вижу какой-то, условно, потенциал к разговору о чем-то важном, о чем-то глубоком, и просто нужно дотянуть и обратить внимание, как-то так расставить акцент. Вот. Поэтому, естественно, нет каких-то точных руководств к действию. Это просто умение смотреть на свою книжку под разными углами.
Друзья, приглашаю подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании выпуска. Он называется «Изнанка Дарьи Буданцевой». Там анонсы новых выпусков, изнанка писательских и подкастерских будней, всякий разный контент о продвижении и довольно много личного. Куда же без этого? Я предлагаю вот что сделать. Нет, да, никаких четких алгоритмов, я уже поняла, к сожалению. А очень жаль, потому что в каждом выпуске я пытаюсь вытащить этот секрет бестселлера, он что-то у меня никак не получается. Наверное, его не существует. Ну, я пока не готова в это поверить. Я пока в поисках Грааля. Давай так, вместо алгоритма попробуем, ну, не то чтобы научить, но показать, как можно смотреть вот на эту всю методику на примере лиха, медь-мёд. Обычно у меня в конце есть такая наша типичная рубрика, когда я прошу автора запичить свою книгу. А сейчас мы эту рубрику перенесем вот в середину выпуска. И можешь рассказать про лихо таким образом, как вот ты бы его позиционировала, как ты его разбираешь на вот эти детали, как ты смотришь на свою книгу с разных ракурсов. И вот именно на примере.
Я попробую, да, опять же, сейчас будет, возможно, несовпадение чьих-то ожиданий с реальностью, но, тем не менее, я просто, насколько здесь рассказывается про мой путь, вот я попробую. Вообще, все, что связано с книгой, лично у меня начинается с названия. Опять же, да, есть люди, которым, например, название моей книги, в частности, «Лихо, медь, мёд», категорически не нравится, но я объясню, чем я, собственно, руководствовалась. Потому что для меня название это правда очень важно. Это то, что, как правило, наравне с обложкой первое, что цепляет людей. Я понимала, что это будет цикл. Ну, когда я уже поняла, что я, естественно, не помещаюсь в одну книжку. Ну, не я, мои планы. Понятно, что это цикл. Циклу было нужно название. И название «Лихо», оно придумалось достаточно быстро. Потому что, ну, это напрямую связано с сюжетом. Даже если вы не читали, просто читали условно аннотацию, уважаемые слушатели. На мой взгляд, это была, правда, хорошая мысль выбрать что-то лаконичное, что-то уже как-то этнически окрашено, да, все-таки. Мы понимаем, что лихо — это, видимо, уже что-то не западноевропейское, например. Да? То есть как-то мы уже сужаем круг и немножечко формируем читательские восприятия. Дальше. Лихо — трилогия. Название каждой из частей, оно так или иначе связано с упоминанием какого-то металла. Первая часть — это медь-мёд. Второе — 12 железов. железных цепей, а третий глаз серебра. То есть мне было нужно название, в котором металлы бы обыгрывались, но не повторялись вот прям вот как-то по одним лекалам. Вот, ладно. Для меня медь-мёд, оно достаточно атмосферное, оно обыгрывается потом в тексте фразы одного из героев, но не суть. Это опять же такое, что я очень люблю вот эти все заигрывания с атмосферой, с цветовыми гаммами, и вот в этом плане для меня это все было удачно. Для читателей вопрос. Но как есть, так есть. Вот, поэтому, мне кажется, вот с названием мы тут определились. Дальше жанр. Я на самом деле не считаю лихо прям славянским фэнтези, потому что оно мультикультурное. Но слово мультикультурное — это хорошо его использовать в своих постах, потому что если просто продвигать всем слово мультикультурное фэнтези, оно как-то уже, во-первых, претенциозно, во-вторых, тяжеловато. Вот, поэтому в целом я нормально отношусь, когда лихо называют и славянским, и околославянским. Но сама предпочитаю говорить, что это фэнтези, основанное на темных русских сказках, потому что это дает определенный вайб. И это, на самом деле, ну, чистая правда, оно действительно основано. И все, вот мы уже сформировали определенное какое-то ожидание. Потом идет. У меня есть прям кратенькое-кратенькое описание. Я часто говорю, что это фэнтези, основанное на темных русских сказках, и это фэнтези о чердеях, чудовищах и интригах, и это как-то, ну, немножечко еще, в общем, что-то людям объясняет, или, скажем так, не объясняет, но, возможно, какую-то аудиторию заставляет интересоваться. Ну, в целом, мне очень нравится, как звучит «Чародей и чудовище». Это что-то привет из моей поэтической юности. Дальше, да, я рассказываю прямо совсем кратко сжатый сюжет, что есть чудовище, созданное неизвестно кем, которое гонится за главной героиней. И, собственно, задача как героев, так и читателей — попытаться узнать, кто за этим всем стоит, а если и не пытаться узнать, то просто вот насладиться этим путешествием. Иногда я говорю тоже «Привет из моей медицинской бытности», то, что чудовище — это персонификация невроза. Но это уже, понятное дело, не для питчинга, а все-таки для постов более развернутых. Я люблю рассказывать, да, что эта книга была написана в том числе для того, чтобы обмыслить всю тревожность нашу, потому что это бич нашего времени. Ну, мне кажется, это уже я ушла так красиво с темы, ты сказала мне запичить, я ушла в какие-то дебри. Вот так вот, возможно, не стоит делать, когда вас просят пичить, особенно когда вы говорите, что вы это умеете. Да, но хочется рассказать обо всем и сразу, это на самом деле, правда, такая тоже большая беда, когда хочется все-все-все вместить. В текстовом формате это, конечно, проще. В устном можно разбегаться. Мы с тобой обговорили. Я объяснила, почему я выбрала такое название, как я плюс-минус позиционирую жанр и посты, в которых я пытаюсь более детально или, наоборот, более лаконично объяснить сюжет. Понять, что есть героиня, есть чудовище, есть какая-то загадка. Людей вообще очень привлекают загадки. Меня, например, точно. Я поэтому так и написала. Вот. Потому что сразу, ух ты, там будет что-то интересное. Дальше можно потихонечку это все разворачивать, больше рассказывать о персонажах, можно больше рассказывать о сеттинге. Но это уже, опять же, не для питчинга, а для ведения своих соцсетей. Потому что, конечно, мы не должны давать какие-то спойлеры книги, но я уверена, что вот эта вот моя любимая просто уже на протяжении многих лет активность «Пять фактов о персонажах», она реально классная, потому что иногда, ладно, не иногда, почти всегда мы читаем книгу и влюбляемся как раз-таки именно в персонажей, а не в сюжет, и даже не в сеттинг, и уж совершенно не во фразу, основанную на темных русских сказках. Мы любим сюжет за героев. На мой взгляд, это очень хорошая идея познакомить читателей с героями до того, как они оформят заказ на твою книжку. Потому что правда понимаешь, что ожидать. Часто еще советуют в соцсетях выкладывать цитаты, но я не знаю, как к этому отношусь, потому что когда я смотрю на свои цитаты, оторванные из контекста, мне всегда очень не нравится. Вот поэтому я предпочитаю какие-то посты по мотивам. Я люблю. Опять же, когда мы плюс-минус познакомили читателя с тем, что кто будет в книге, о чем примерно эта книга, да, что условно вдохновило, ну ладно, вдохновило, такое слово очень далеко на самом деле от непосредственного творческого процесса, но не суть. Да, опять же, если вот я так, например, бросила фразу про русские сказки, какие, о чем, что я вкладываю в это понятие, насколько там вот будет процент сказочности, насколько там будет процент дарковости, реалистичности. Прекрасно вот в моем случае работают рассказы про какую-то медицинскую часть моей жизни, соответственно, моего творчества. Потому что, ну, все-таки это неизбежно оказывает влияние. На мой взгляд, вот идеально, что вообще должно быть, читатель должен понимать, о чем книга. Хотя вот наверняка вы с моего рассказа не поняли, но не суть. Вот опять же, совет, которым я могу давать, не факт, что я всегда ему следую. В идеале читатель должен понимать, о чем та книга, которую он хочет купить. Даже если это что-то маленькое, даже если это что-то не совсем соответствует реальности. Потому что, да, все-таки наша книга не ограничивается одним абзацем аннотации, да, все-таки ее пишем год, два или больше, и вот-вот в пласты вот эти мудрости раскладываем, раскатываем, а тут как-то надо все это поместить в игольное ушко. Ну, Нет, нет, иногда маленькая, крохотная, хорошо написанная аннотация и приятный коллажик зацепит читателя, потом уже будут знакомиться, понравится ему это, не понравится, и стоит ли ему продолжать знакомство с автором. Вот такие дела. Немножко сумбурно, но я старалась.
Мне кажется, получилась классная прям такая мини-лекция внутри выпуска. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы все записывали. Мне кажется, это прям здорово. Мне это напомнило дерево, которое нас учили на журфаке делать для подготовки к интервью. Делаю ли я это дерево сейчас, когда я веду интервью? Нет, не делаю. Но, то есть ты задаешь один вопрос, из него растут веточки, если ты пойдешь в эту сторону, если ты пойдешь в эту сторону и там дальше, и получается, что у тебя веточки расчленяются на еще мелкие веточки, и ты такая говоришь, да, вот тут там, я не знаю, лихо. Что такое лихо? Лихо — это тревога. Тревога, куда оно дальше идет? Ага, к моей там специальности. И ты дальше таким образом маленькими-маленькими веточками рассказываешь о большом-большом-большом дереве твоей истории.
Я очень рада, если это правда звучало так, как ты это сейчас описала, потому что ретроспективно я сейчас прокручиваю, естественно, в голове, я думаю, ну хорошо, Даша, я правда очень благодарна, если оно кому-то помогло и в целом может сделать что-то хорошее.
Один человек у тебя точно есть, это я. Какие вообще у тебя эмоции вызывают продвижение? Потому что тут есть редкие авторы, которые говорят, что они прям кайфуют, им это очень нравится, а есть авторы, которые честно говорят, что нет, ни за что, хочу писать книги и вообще ни с кем не разговаривать, и вообще удалиться из всех соцсетей, я устала. Какие ты испытываешь эмоции по этому поводу?
Ну, частично, мне кажется, я уже на это ответила, потому что, да, я сказала, что я люблю общаться с людьми, я в целом достаточно экстравертивна, и мне очень нравится осознание того, чем моя книга может быть интересна, увлекательна, и вообще на какие вещи мне самой стоит обратить внимание в процессе, потому что вот это вот какой-то необходимый для меня момент творчества. Да? Мне обязательно нужно кому-то рассказывать о книге, потому что когда рассказываешь, действительно, и некоторые белые пятна заполняются, и в целом, когда проговариваешь это или описываешь, проще постичь какую-то логику. Ну, это действительно очень хороший совет, и даже если кто-то из наших слушателей, кто не ведет блог и просто пишет книги, в целом хорошая идея даже просто пересказывать там другу, подруге какую-то часть сюжета, и часто очень-очень что-то интересное приходит. Вот. Вот эти вещи, да, я люблю. Я очень люблю, когда редко, правда, но выдается возможность пообщаться с читателем, да, если будет какая-то встреча или презентация или что-то в этом роде, чего мне было мало сейчас. Сейчас нет вообще из-за того, что я территориально нахожусь не в России, вот из-за учебы. Вот это вот действительно мне приносит удовольствие, это дает мне какой-то заряд позитивный. Потому что не только пишешь, но и ты вроде как коммуницируешь со внешним миром. Все, что в продвижении другое, то, что создание визуала, создание всех каких-то разных маркетинговых стратегий, осознание того, как надо писать, да не то, что как писать посты, а как вот их правильно выкладывать, всякие вот эти рекламные штуки, для меня это, конечно, мучение большое, потому что я ничего в этом не понимаю. Вот именно вот какие-то вот статистические маркетинговые вещи, ой, прям нет. Мне кажется, чему-то я научилась как-то, опять же, по наитию, условно там, определять свою целевую аудиторию, ну и то, мне кажется, да, если я бы разговаривала прям с маркетологом, он меня спрашивал маркетологические вещи, то все, я бы, не понимаю, верните меня, не знаю, к компьютеру, где я буду писать смешные постики. Ну или там не смешные, условно смешные. Все, что связано с мерчем, не знаю, куда правильное ударение, это тоже для меня прям вот как-то сложно. Поэтому этим я и не занимаюсь. На самом деле, я просто уже давно поняла, что я не чувствую в нем какой-то своей личной авторской необходимости. В нем, в смысле, в мерче.
Ага, в сувенирной продукции.
Сувенирной продукции, да. Поэтому, правда, я от этого очень далека. И, опять же, большое спасибо, что как-то мне иногда получается, что этим занимаются за меня или занимались, потому что нет. Потому что я это не люблю и не умею, и... Ух, вот эти вот собирания боксов, открытки, для меня это очень сложно. То есть, опять же, со стороны, как читательница, как пользовательница сети интернет, для меня это все очень красиво. Я очень надеюсь, что сейчас вот я говорю, что мне не близко, из этого никто не сделает вывод, что это мне не нравится, я всех осуждаю за мерч. Ни в коем случае. Нет, мерч — это замечательно. Когда авторы умеют грамотно выстраивать стратегию продвижения, это тоже очень круто. И это всегда вызывает мне большое-большое уважение. Но я сама, да, сама от этого очень далека. Я не умею все это делать красиво, могу только восхищаться со стороны. О, какие все умницы.
А давай поговорим про твое сотрудничество с Настей Андриановой, которая тебе делала боксы. Короче, я хочу сейчас перейти на такую чуть-чуть шаткую землю финансов. Давай мы чуть-чуть об этом поговорим, потому что все-таки у меня подкаст «Качан капусты». Чуть-чуть про капусту надо поговорить. Вопрос, правильно ли я понимаю, что Настя делала тебе боксы? Ты оплачивала иллюстрации, наверное? Или Настя все вообще полностью делала?
Настя занималась абсолютно всем. Она делала прям все-все-все, и мое там было написать книжку и просто восхищаться ей абсолютно. Но, опять же, да, стоит здесь сказать, Настя занималась моими боксами не потому, что она надеялась на них заработать, а просто потому, что... Настя просто знала, что я не смогу это делать своей учебой с работой, а это действительно продвигает, на мой взгляд, и на Настин взгляд тоже. Поэтому Настя просто решила мне помочь, потому что она огромная умница, и она хотела, чтобы моя книжка тоже... получила все хорошее, все, что она только может собрать. Я в финансовых вопросах, наверное, не самый экспертный автор, потому что, как ты видишь, мне кажется, в этом есть и определенная моя беда, поскольку я начала писать и издаваться очень давно, ну, опять же, когда я была там писать, когда подростком, потом то, что я студентка, потом студентка работающая и всякое такое, вот эти вот метаморфозы. И где-то на подкорке я, мне кажется, все равно... вот осталась тем подростком, который завел себе профиль на Фигбуке, который думает, как бы ему продвинуть книжки бесплатно. То есть без этого ощущения, опять же, тратить деньги на продвижение своих книжек — это очень мудрое решение. Я восхищаюсь авторами, которые действительно могут делать. И не то, что они могут это делать грамотно, действительно. То есть понимать, да, во что вложиться, где реклама и все такое прочее. Я, наверное, ментально осталась еще на том уровне, когда мне кажется, что, ой, вкладывать деньги в свои книжки, вот они точно этого достойны? Или это просто вот какая-то моя подростковая блажь? Поэтому это что-то, то, что нужно, видимо, отнести психотерапевту, а не в подкаст. Но поэтому вот я в своей жизни продолжаю большей частью делать упор на средства продвижения, которые, по сути, бесплатны, потому что слова у нас бесплатные. Выход в интернет условно бесплатный. Взаимодействие с читателем, знаете, бесценно. Но, по сути, это вот все такие какие-то небольшие штучки-дрючки, они, правда, они не требуют какого-то материального вложения. Понятно, что книги требуют еще кучу других вложений нематериальных. Да, это временные, это эмоциональные ресурсы, то есть все-все-все. И вот я как-то до сих пор почему-то больше вкладываю в свои книжки как угодно, только нематериально. Но опять же, возможно, это только потому, что у меня есть возможности. Например, рядом с Лихом оказалась Настя. Не рядом с Лихом, рядом со мной, но вот она поддержала выход Лиха. А возможно, Настя не стала делать боксы, я бы просто сидела и грустно вздыхала и смотрела, как делают боксы другие, и ничего бы не предприняла сама. Не знаю. Вот. Ну, либо есть еще все-таки варианты с мерчевыми магазинами, которым тоже можно отдавать, как-то правильно говорится, на аутсорс.
Смотри, то есть с Настей у тебя, по сути, и было такое взаимодействие, да, по боксам. То есть ты такая, я написала книжку, на, держи. Настя сделала все, Настя там все продала, там, по-моему, было довольно много боксов. То есть от тебя была идея, от тебя не было финансовых вложений, и ты не получила финансовой прибыли, правильно я понимаю?
Конечно, конечно, да-да-да. Ну, опять же, идеи, там очень много было и Настиных идей, потому что на самом деле боксы — это, конечно, не только деньги и не только временные затраты, то есть упаковка, отправка бокса — это во многом умение видеть картинку уже итоговую, как это собрать красиво, как это сделать правильно.
У Насти определенный талант. У Насти очень красивые боксы, да.
Да, у Насти, да, безумно красивые. Вот. А в самом начале подкаста сказал, что у меня проблемы с созданием чего-то визуального руками. Вот, могу только по клавиатуре поклацать. Вот, поэтому, конечно, это абсолютно ее заслуга. До сих пор вспоминаю, очень красиво. И многие читатели потом ко мне приходили, говорили, что они обратили внимание на книжку благодаря этому красивому визуалу, и открытки, и боксы. И все равно же все репостят, потом как-то, в общем, поднимается инфошум. И я абсолютно уверена, что то, что Лиха первая быстро получила доп. Тираж, это в том числе большая заслуга Насти.
Когда-то я создала этот подкаст, чтобы продвигать свою дилогию городского фэнтези-медиаторы. И вот первая часть в продаже, а вторая активно пишется. Если хотите прочитать историю про магическую революцию в Москве, переходите по ссылке в описании этого выпуска. Вот у меня был тут вопрос, сколько денег ты потратила на продвижение? Получается, я его могу вычеркивать? ты не тратишь деньги. Все, прекрасно.
Ты можешь его вычеркивать. Я еще, знаешь, когда ты меня позвала в подкаст, я же слушаю подкасты, я много думала, вот и я и читала, и слушала про то, как твои гости приходят и говорят, сколько вот они что тратили. Я подумала, я сейчас приду, как вот правда, как будто бы подростка позвали. Ну, карманные деньги я потратила на пирожок, поэтому... Хотя, очевидно, я давно не подростка, у меня давно есть свои деньги, потому что я работаю. Но вот как-то вот морально что-то осталось на том уровне. Но, с другой стороны, мне кажется, это тоже хорошая возможность показать слушателям, что есть разные какие-то подходы. Даже если у вас пока что нет людей, которые готовы взять на себя этот тяжелый труд продвижения именно боксового, сувенирно-продукционного и открыточного, во-первых, возможно, такие люди найдутся, и люди это могут быть мерчевые магазины, которые, как бы, ну, это, соответственно, их работа. А во-вторых, вы можете заниматься другими вещами, которые, надеюсь, тоже продвигают достаточно неплохо.
Ну да, мы тут возвращаемся к тезису, который красной нитью идет просто с первого выпуска, что да, продвижение — это непросто, но если вы выберете какое-то свое направление, какую-то вот свою струю, которая вам комфортна, где вы не сходите с ума от тревоги, то вам будет ок. Немножечко про твое позиционирование. Что меня привлекло в том числе, ну, потому что я, видимо, твоя целевая аудитория, у тебя практически нет пиара на вот таком, на мой взгляд, немножечко приевшемся методе, что смотрите, какие у меня крутые мужики, читайте мою книгу, потому что у меня крутые мужики с красивым торсом, красивые мужики, голые мужики, красивый торс. Я не скрываю своего раздражения по этому поводу, поэтому это как бы не в первый раз его выражаю. Меня действительно расстраивает такой метод продвижения, у тебя его почти нет. Ты это сознательно выбрала или так просто получилось?
Во-первых, я не считаю, что даже позиционирование с красивыми мужиками что-то плохое. Каждый делает, как он хочет. Вот это я, чтобы обозначить свою личную позицию. Во-вторых, я просто все-таки, как бы я не хотела заигрываться с читательскими ожиданиями, я все-таки хочу создавать плюс-минус достоверное восприятие от книги. Моей книги, как бы сказать. Ну, не вот там прям как-то я очень много описываю мужчин с голыми торсами. Скажем так, не описываю их вообще. Вот. Поэтому как-то странно было бы этим зазывать. На мой взгляд, это тоже внутренний тест на понимание, что сильные стороны той или иной книги. Я понимаю, что сильные стороны моей книги... Да, ну, во-первых, опять же, каждый любит хвалить своих персонажей о том, что они реалистичны, о том, что они не картонки. Понятное дело, я не исключение. Но если бы я говорила о персонажах, скорее я бы говорила о женских персонажах, потому что это то, что у меня болит. И то, чем мне действительно нравится заниматься, это прописывание именно героинь, потому что мне, как книжному ребенку, в свое время разных сложных персонажей не хватало. Возможно, просто мне попадались не такие книги. Но вот что есть, то есть, я как-то вынесла. И в целом образ женских персонажей в поп-культуре, и не только в поп-культуре, он меня волнует, и я, в общем, об этом говорю. Тоже к вопросу позиционирования. Очень многие любят читать, например, про какие-то удивительные, страстные, прекрасные любовные линии. Но если мы понимаем условно, что в нашей книге такого нет, нет смысла выносить это в пост. Потому что, очевидно, конечно, есть люди, которым нравятся определенные любовные линии, или в целом наличие любовных линий. Есть люди, которым категорически это не нравится. Нельзя писать посты так, надеясь угодить абсолютно всем. Нет. Надо просто писать посты про свою книгу. Понятно, что где-то будет звучать, например, интереснее, чем для кого-то окажется на самом деле, это, опять же, отдельная тема для разговора. Но продвигаем то, что считаем важным в своей книге. Кажется, например, кому-то, что вот один образ отдельный персонажа вот настолько замечательный получился, что вот он прямо держит 3/4 книги на себе. Ну, конечно, о нем можно написать. Если у него будет красивый торс, ну, если он показан в кадре, ну, почему бы и нет? Каждому свое. Просто для моих книг это вот такой вот подход. Я пишу немножко о других вещах. Но в целом все абсолютно допустимо, я считаю.
Я, кстати, что подумала-то? У меня вообще-то есть мерч с мужиком из «Медиаторов» с голым торсом. Так что... Абсолютно, да. Нормальный метод продвижения. Нет в этом ничего такого. Я полностью, конечно же, согласна с этим тезисом. Ну ладно, у меня просто была такая сцена. У меня есть иллюстрация сюжетная. Сергей и Алиса. И они оба там с прекрасными торсами. Я, между прочим, просила художницу там сделать такой пресс у Алисы, что там на этом прессе, может, я не знаю. Вся наша планета зиждется практически. Так что я надеюсь, что не только торс мужика все-таки привлекает.
Ну, слушай, мне кажется, надо подумать, почему тебе так триггерит вот вообще упоминание вот таких вот торсов. Возможно, как-то тебе подсознательно кажется, что если книгу продвигают через мужские торсы, то там больше продвигать нечего. Это же неправда. Просто, может быть, автор выбрал такую стратегию.
Мне кажется, что меня это триггерит. Это тоже, да, знаешь, хорошая идея, чтобы пойти к психотерапевту, а не в подкаст. Но раз уж мы об этом заговорили, мне кажется, что это как будто бы задвигает вот как раз женских персонажей. Меня немножечко расстроило, вот когда на моей собственной презентации медиаторов, там прям была презентация, в смысле, на экране, и там были картинки. И вот я заговорила про одну главную героиню, про другую, про третью, там, про четвертую, и показала голый торс мужика, и тут зал зааплодировал. Я такая, ну блин. И я как-то, наверное, немножечко расстроилась. Может быть, это я почувствовала какое-то обесценивание именно женских персонажей. Вот. Но это мы сейчас зайдем в глубокие дебри, где в целом я читала много комментариев о том, что порой читателям неинтересно следить за какими-то женскими ветками, потому что они часто бывают менее драматичными там, и более скучными, чем какие-то мужские ветки. И, видимо, вот я какую-то чувствую общую боль из-за этого стереотипа и триггерюсь по этому поводу.
Могу сказать только по своему опыту. У меня много читателей, ну, большей частью, конечно, читательниц, которым интересны именно женские персонажи, поэтому, мне кажется, это просто такое, как бы, ошибка выборки. И даже если, например, тебя вот расстроило, что читатели радовались торсу, не радовались героиням, это просто лишний повод побольше рассказать о героине. Пусть радуются и тому, и другому. И вообще все средства хороши, если они никого не обижают и ничего плохого не несут. Поэтому... такое.
Да, и еще это опять в копилку мудростей, которых мы тут сегодня собираем, делимся просто со всеми, почему бы и нет, мы же тут с тобой постигли, так сказать, что вот этот момент с этим торсом, он был там один раз, а отзывов, где я получила там благодарности за то, что я написала этих потрясающих героинь, я получила гораздо больше. Но вот я все равно фокусируюсь на чем-то вот таком, там, что произошло вообще единоразово, и вообще... сюжетные страницы с этим голым торсом покупают хуже, чем открытки с героинями. Так что, наверное, просто в копилку мудрости надо перестать зацикливаться на каких-то кратких, единоразовых негативных моментах. Негативных для тебя они могут быть в целом нейтральными. Вот, и смотреть шире. Переходим к другой важной теме. У тебя не худые главные героини. Я в полном восторге. Опять-таки, я не знаю, делала ли ты это из каких-то там идейных соображений специально, либо вот так вот просто ты их такими увидела. Но мне прям очень приятно, что в дилогии «Год змея» там, прям в самом начале, по-моему, один из героев говорит про главную героиню, что вот она там не худая. И в цикле «Лихо» у тебя Тальжана тоже такая вот, не знаю, полнокровная девушка, господи. Какой странный эпитет. Я надеюсь, я никогда его не буду больше употреблять. Вот, расскажи, пожалуйста, про свое отношение к такому образу женскому.
Начнем с того, что я сама не худая, поэтому мне, как ребенку, подростку, девушке, в целом интересно было бы смотреть на героинь совершенно разных. Это не обязательно, что все должны быть не худыми или только исключительно худыми. Я, в принципе, очень люблю, когда в произведениях, не обязательно книгах, есть люди разных форм и размеров. Да. И разных типов фигур, и как-то, вот, мне кажется, в последние годы много стали об этом разговаривать. Я действительно рада, потому что люди, правда, они разные, и они красивые по-своему, и некрасивые по-своему. И обычно не красота, она все-таки связана не с внешними данными, а вот с чем-то внутренним. И, конечно, когда я начинала писать «Год змея», я в целом хотела обыграть много разных клише, и в том числе есть какое-то устоявшееся мнение, что если герой или героиня не худые, то это обязательно персонаж такой поддерживающий вдруг главного героя или подруга, либо наоборот.
Да-да-да-да-да. Самое важное, что он не главный герой.
Да, он и не главный герой, или там, ну, может быть, главным злодеем, если мы говорим про некоторые известные циклы фэнтези, а то если кто-то тучный. Но мне было интересно описать героиню, которая была бы полной, но при этом от нее не было бы вот ощущения такой вот какой-то культивируемой в культуре плюшевости, потому что Радслава, главная героиня «Года змея», она не самая приятная личность, очень сосредоточенная на том, чтобы ей, во-первых, выжить, во-вторых, постичь свое искусство колдовское и все в таком роде. Ну, Радслава, она в целом, она никогда не описывалась как красивая, она описывалась как достаточно болезненного вида, потому что, ну, во-первых, она слепая, во-вторых, у нее явно еще есть какие-то проблемы с здоровьем. Но, например, к концу диалоги она просто уже там меняется ее образ, она становится внушительной, она просто понимает, как ей себя держать в этом мире и в этом теле. В общем, Радслава из-за «Года змея» в целом не относится к своему своему телу как к другу, и из-за этого всякие разные проблемы тоже возникают, и одно из направлений ее колдовства — это оборотничество, когда она вселяется в тела других существ и часто чувствует там себя более комфортным, чем в своем собственном. И опять же, хотя ты сказала, что обе мои главные героини не худые, что Радслава, что Альжана, они все-таки совершенно разные, потому что Альжана, она наоборот, во-первых, и полнота там совершенно другая, она очень крепкая, здоровая, высокая, вообще такого очень стереотипного средневекового деревенская. К ее телу и у нее само отношение другое, у других отношение другое, поэтому мне тоже очень не хотелось идти по какому-то проторенному пути, что вот если я дважды решила, что главные героини мои будут не худыми, то они должны быть просто сестры-близнецы. Конечно, нет, потому что, опять же, полнота или худоба — это вообще не полноценные характеристики. Есть люди разных форм, разного здоровья, разных других физических характеристик. И поэтому мне также, наверное, хотелось сыграть на контрасте и показать, что да, я могу писать вроде бы как для среднего читателя что-то вроде бы однотипное, потому что и там не худышки, а по факту это совершенно две разные истории. Вот про двух совершенно разных женщин, которые вообще никак друг на друга не похожи. Имена у каждой из трех слогов, и на этом все и заканчивается. Потому что они совершенно другие. Мне тоже кажется важным сказать, что все-таки и женские персонажи в всех моих циклах, они тоже бывают совершенно разные. И худые есть, и мускулистые, и всякие разные. И, конвенциально привлекательные, конвенциально, возможно, непривлекательные. В общем, все-все-все, потому что мне как раз хотелось, чтобы было ощущение реальности. Потому что если мы сейчас выйдем на улицу, мы увидим совершенно разных мужчин, женщин, и это нормально. А почему мы тогда должны в книжках видеть только исключительно кого-то стереотипно красивого?
Полностью с тобой согласна, и спасибо тебе большое за таких героинь, за этих персонажей. Это одна из причин, по которым я полюбила Лиху. «Год змеи» я пока читаю.
Он тяжелее читается, в принципе.
Да, он сложнее в структурном плане, как будто бы. Там вот много-много слоев, много фокальных точек, которые как-то наслаиваются. И да, за счет этого текст идет чуть-чуть тяжелее, но мне очень нравится твой язык и твой мир, поэтому я в процессе. Поговорим вот про что. Как сильно ты меняла «Год змея» для издания в «Эксмо»? Потому что прошло... сколько? 5 лет минимум между АСТ и Эксмо. Возможно, даже больше, правильно? Если брать там 18-й год и 23-й. Как раз 5.
Да, 5 лет. Хотя написано было там в 17-м году я закончила. Я меняла... Это была просто какая-то косметическая редактура как раз-таки. Не потому, что я считаю, что в книге все замечательно, и можно оставить ее такой, как она была написана. Нет, просто это уже 3-е издание книги. И, если честно, коробило от мысли... Вот люди меня поддерживали, вот эти вот предыдущие 2 издания. Они покупали, они искали книги, они находили. А сейчас вот, я еще одно. И такой, смотрите, как я сильно все поменяла. И теперь книжка у нас улучшена. Или вообще другая. Или там еще есть что-то дополнительное. В целом, когда такая практика у других авторов, меня это не расстраивает. Потому что каждый, опять же, относится к своим книгам, как он хочет. И понимает, чего он хочет добиться теми или иными изменениями. Но вот конкретно с моей книгой, конкретно с «Годом змея», я понимала, что я не смогу сильно отредактировать ее. Просто потому, что я буду чувствовать себя неловко. Просто потому, что я не хочу, чтобы люди, чья поддержка мне дорога, подумали, что это до этого они читали какой-то черновик. Это во-первых. А во-вторых, сейчас я бы, правда, очень много поменяла в «Годе змея». И на мой взгляд, это, конечно, пошло книге только на пользу. Но это только мой взгляд. Потому что есть люди, которые действительно любят эту книгу, такой, какой она была издана в 2018 году. Возможно, сейчас, если я еще что-то начну сильно менять, какое-то очарование в этой книге, которое чувствуют те люди, оно для них пропадет. И как поле для экспериментов у меня все будущие рукописи. А «Год змея», каким бы он ни был для меня сейчас, вот пусть он остается таким, как он есть. Потому что люди его полюбили, люди его покупали, люди покупают сейчас. Мне кажется, что просто вот с этой историей я захотела дать ей достойное воплощение еще раз, чисто для того, чтобы могли собрать бюджетную версию всей идеологии вместе. Но менять ее сюжетно, структурно мне бы уже не хотелось. Вот. По этим причинам, которые я назвала. Косметические правки, конечно, да.
Сейчас будет, наверное, такой еще сложный вопрос, но давай постараемся чуть-чуть структурировать. Хочется поговорить про разницу в подходах. Как ты издавала, например, «Год змея», первую книгу в АСТ, И как ты издавала первую книгу в Эксмо в «Черным-бело». И тут вот чтобы не ругать процесс издания, который вот был 5 лет назад, понятное дело, что 5 лет назад он был не такой, как сейчас, просто потому что, ну, книжный рынок эволюционирует. Может, не так быстро, как нам бы хотелось, но тем не менее это происходит. Давай поговорим про как раз разницу эпох. Как это у тебя было тогда и как это у тебя происходит сейчас?
Перво-наперво, сейчас, конечно, больше сознательности, на мой взгляд, у авторов. То есть есть кому обратиться, есть кого поспрашивать вообще, как все происходит еще до того, как ты заключил договор с издательством. То есть просто узнать там условно у знакомых, что как. И все уже знают, на сколько лет лучше не заключать договор, а насколько все-таки можно. Тогда вообще, мне кажется, вот среди моего сегмента не было такой осознанности. То есть это было великое счастье, что уже издательство уже предложило договор, уже предложило издать твою книгу. И это само по себе было делом удивительным. То есть никто так придирчиво не вчитывался в договор и не искал то, что хотел бы исправить. То есть однозначно были люди, которые наверняка понимали, что к чему, и уже тогда, наверное, устраивали какие-то границы, но это не моя история. Потому что мне договор вот этот прислали. Я несла его почитать папе, потому что я побоялась.
Слушай, уже хорошо, уже хорошо.
Естественно, прочитала сама. Вот, мне нужно было мнение какого-то ответственного взрослого. И подписала, да. И причем это было настолько забавно, я даже не помнила, на сколько лет я отдаю права, и когда все это началось распадаться, вот, я помнила, что а сколько лет-то мне ждать? Я же даже и не знаю, я же даже и не помню сейчас, но обычно все знают. Вот. Это в плане заключения и подписывания каких-либо документов. В плане издание, понятное дело, я тогда была очень-очень зеленая в этом всем, но тем не менее, мне кажется, что весь процесс издания, он был не такой болезненный, какой он мог бы быть. И наоборот, как-то я могла писать на тот момент Лене, я видела, как создается моя обложка, хотя я никак не могла особо на нее повлиять, создание, но я, мне кажется, тогда и не хотела, потому что я не понимала, что это как. Я написала свое собственное ТЗ, и я видела этапы создания обложки, и в целом я была этим совершенно счастлива. Такое было далеко не у всех, да, потому что и тогда были истории, когда автор видел свою обложку впервые, когда она уже собрана, и вообще даже не представлял, что за художник работает. Я все это знала, и большое спасибо за это, конечно, команде, с которой я работала. Литредактура — это вообще забавная вещь, потому что у первого издания «Года змея» не было литредактуры, потому что как-то тогда подумали, что она ему не нужна. Хотя, на мой взгляд, литредактура — это вообще хорошее дело всегда. Поэтому тогда это тоже прошло меня.
То есть книга вышла в твоей авторской редактуре?
Да.
В СТ?
Да.
А был ли корректор?
Да. Корректор был, и не один. Вот. Понятно, что тогда, 17-й год, когда мы готовили, потому что вышло, до сих пор помню, в марте 18-го года, были растянуты во времени моменты, когда мы готовили рукопись к изданию. Понятно, что я была не таким активным участником процесса издательского, как, например, я сейчас. Но на то время это было прям хорошо. Даже, наверное, тоже было каким-то своего рода прорывом. Я, в общем, имела представление, что с моей книгой происходит, и я могла видеть, я могла кому-то задавать какие-то вопросы, хотя, конечно, очень стеснялась и боялась это все делать, но тем не менее, я понимала, что к чему, какими путями моя книжка движется. У меня не было ощущения, что у меня рукопись забрали, и все. И в следующий раз, там, не знаю, встречаю ее на книжных полках, конечно, нет. Вот, поэтому я бы, наверное, даже не хотела ругать издательский процесс вот тех лет, потому что, наверное, это был максимум на тот период. Конечно, грустно, что потом это все достаточно быстро закончилось, и у рынка случился спад, и некуда было пойти, но все равно этап был неплохой. Интересный все равно. Кажется, меня этому очень многому научило. Во-первых, еще внимательно читать договор. Во-вторых, не бояться общаться и с редакторами, еще кем бы то ни было по поводу своей книги, не бояться спрашивать, не бояться добиваться своих целей. Допустимым методом, естественно, очень все вежливо, без скандалов. Поэтому непростой этап, но хороший. А сейчас, конечно, вообще все улучшилось. Ну, нет, понятно, что сейчас, может, тоже что-то не нравится, что-то хотелось бы, чтобы оно было по-другому, чтобы вообще все было лучше. И я знаю, что да, и сейчас не всегда авторы активно вовлечены в процесс издания. Ну, к сожалению, для тех, кто хотел бы быть вовлеченным. Но то, что в целом есть возможность такая. Я, например, участвовала и в выборе художника, и, в принципе, в процессе создания обложки. Это, правда, очень здорово, и для меня, как для автора, конечно, очень ценно. И мне кажется, что для издательства это тоже хорошо, потому что не могу назвать себя не весть каким гуру продвижения по многим причинам, которые я озвучила в этом подкасте, но что-то про позиционирование своей книжки я думаю, что все-таки знаю. Например, я очень рада, что «Лихо медь и мёд» выглядит так, как оно выглядит, потому что это отражение того, что я хотела бы видеть на полках, и то, как я хотела бы, чтобы моя книжка выглядела и продвигалась.
Еще один хороший способ поддержать подкаст и меня — это оставить комментарий. Если вы вдруг слушаете подкасты на той платформе, где это можно сделать, я все-все читаю. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, оценки, советуйте любимые выпуски друзьям. Все это помогает подкасту развиваться и находить новых слушателей. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Вместе меняем книжный мир. Теперь давай поговорим про твою некнижную жизнь, потому что она весьма насыщенная. Я могу предположить, почему ты, например, не сильно фокусируешься на том, чтобы зарабатывать на книгах, потому что у тебя есть важная, большая, другая часть жизни. Ты медик. Ты училась в медицинском, и ты сейчас продолжаешь учиться. Я знаю, что ты уехала в другую страну, чтобы проходить какую-то... Тут я уже плаваю.
Чтобы учиться дальше, да. Скажем так.
Ну, у тебя ординатура уже, или как это называется?
Нет, я просто здесь пока слушаю курс лекций, который необходим, во-первых, для меня профессионального роста. Во-вторых, возможно, если я захочу здесь остаться, это, конечно, важная подготовка к экзаменам. Ну да, я закончила летом, получается, уже прошлого года вуз. Я врач по диплому. Хотя я работала не врачом, потому что просто не успела, я сразу уехала. Работала я медсестрой все эти годы, ну, когда получила сертификат. До этого тоже всякие разные работы. Но понятно, что медицинская часть моей жизни — это часть важная. Ты сказала про то, что я не фокусируюсь на том, чтобы зарабатывать чисто книгами. Я просто не совсем понимаю, как это делать именно в плане основного заработка. Конечно, я думаю, если бы я могла зарабатывать исключительно книгами, ну, кто бы из нас от этого отказался. Но я просто не представляю, как это на самом деле будет и будет ли когда-нибудь. Ну, потому что книжный заработок все-таки. Я далеко не первый гость твоего подкаста, ты все это знаешь. Вот. А так, конечно, да, я продолжаю развиваться в медицине. Потому что то, что будет приносить деньги, все равно приносить удовольствие в том числе. Потому что, конечно, дело тоже это люблю.
А ты можешь поделиться, какая у тебя специальность?
Никакой, пока у меня нет специальности, потому что я только не так давно закончила вуз. По диплому мы просто врачи-лечебники. Ну, это так прям написано, врач-лечебник в дипломе. Вот. И для узкой специальности нужно проходить ординатуру в России, например, или там резидентуру в других странах. Поскольку я еще этого не прошла, я пока, как считаюсь, ну, что-то вроде врача общей практики, да. Поэтому это еще очень долгий путь, еще более долгий, чем книжный, еще, пожалуй, более тяжелый, чтобы дойти до узкой специальности либо в России, либо за рубежом, как что-то получится.
А кем ты хочешь быть? Какая специальность тебя привлекает?
Я бы очень хотела пойти в офтальмологию. Всегда хотела, причем, ну, возможно, поэтому многих моих персонажей что-то не то с глазами. Но офтальмология во многих странах — это очень конкурентная специальность, очень тяжело попасть в ординатуру, в резидентуру, во всякие разные вот эти вот туры. Так что хочется верить, но как это будет на самом деле, посмотрим.
Я это все спрашиваю не просто так, а потому что это имеет непосредственное отношение, скажем так, к жизни писателя. Есть такой фигурист, который катается, и вот фигурное катание, особенно профессиональное, ассоциируется с гигантским объемом труда. То есть там каждый день тренировки по каким-то немыслимым вообще количествам. И вот этот фигурист тоже поступил в медицинский и, насколько я знаю, довольно успешно там учится. А медицинский, в моем понимании, тоже звучит как какое-то невероятное количество труда и времени. И тогда все просто удивлялись, как можно одновременно и кататься, заниматься профессиональным спортом, который у тебя отнимает просто полжизни. И вторую полжизни ты отдаешь такой трудной и важной специальности. Вопрос, когда тогда спать, есть и вообще жить, и как это все совмещать. У тебя ситуация похожая, потому что мне кажется, что люди, которые занимаются книгами, примерно столько же времени тратят на книги, сколько фигуристы тратят на тренировки. Как ты совмещаешь? Как ты справляешься?
Мне кажется, все-таки фигуристы тратят больше времени на тренировки. В целом большой спорт — дело другое.
Ну хорошо. хорошо.
Я люблю отвечать на этот вопрос, когда спрашивают, типа, как вы справляетесь? Я говорю, с трудом. Ну, потому что на самом деле это большая моя беда в том плане, что я всегда пытаюсь как-то найти золотую середину и успевать и там, и сям, и все-таки да, должна быть жизнь за пределами учебы, работы и книг. Поэтому как могу, так все и делаю. Сказать, что я это делаю невероятно успешно, я не могу. По той простой причине, что я пишу для рынка не быстро. Возможно, если бы я не занималась книжками, я бы больше развивалась в медицине, писала бы еще дополнительные какие-то статьи научные, всякие. И, наверное, возможно, я была бы увереннее в себе в этом плане, но как бы оно сложилось, я, конечно, не знаю. Вот оно складывается так, как оно есть, и пока у меня это получается, пока джонглировать этим всем, продолжаю идти по этому пути, как бы пафосно оно не звучало. Но, с другой стороны, очень много же авторов, большинство, наверное, авторов так или иначе совмещают писательство с какой-то основной работой, поэтому я не могу сказать, что я в этом плане какая-то исключительная. Потому что работать — это тяжело в любом случае. Работать, пока ты пишешь книжки и пытаешься вести другую социальную жизнь, еще тяжелее. Но а какой выход? Выхода другого, ну, по крайней мере, я не вижу. Либо что-то бросать. Я не хочу бросать ни писательство, ни естественную медицину, потому что это чересчур бесшабашно. Все, я ухожу только писать книги, буду жить в коробке из-под холодильника и буду голодным художником. Конечно, нет.
Хорошо, подожди. А если представить другую ситуацию? Вот у тебя успешная серия, она переиздается, у тебя там классная подушка безопасности на несколько лямов, у тебя куча контрактов, сериалы снимаются по твоим книгам. В общем, представить ситуацию, где ты можешь зарабатывать на своих книгах достаточно, чтобы жить там спокойно в любой стране. Ты бы бросила медицину? Хотела бы ты заниматься только писательством?
Сейчас это все перечислят, ух, от масштаба утопии. Конечно, если бы я могла вообще заниматься исключительно только книгами, я бы тогда и писала больше, да, чтобы поддерживать свой писательский уровень жизни на таком же уровне. Люблю тавтологию, это моё любимое вообще. Думаю, да, я бы хотела, конечно, заниматься только книгами, если бы у меня была такая возможность. Но здесь есть очень много «но». Во-первых, я не верю, что такая утопия может существовать. Это первое «но». Второе «но» — я не представляю тогда свою жизнь, если честно, потому что все-таки, когда есть учеба, когда есть работа, когда есть куча других дел, постоянно где-то бываешь, с кем-то видишься, что-то узнаешь, знакомишься с новыми людьми. И, наверное, вот на данном этапе моего развития заниматься только книгами, даже если предположить, что мне хватает денег, оно, наверное, было бы не совсем правильно, потому что я еще не чувствую у себя такого опыта жизненного, что ли, да, чтобы заниматься только книгами. А остальное, что это что? То есть садиться за компьютер и на удаленке писать 8 часов в неделю, а потом идти куда? Ну, это как-то мне это пока не укладывается, потому что я просто не представляю себе еще этот вариант развития событий. Еще, как я сказала, еще. Да, как будто я когда-то его представлю. Поэтому вопрос сложный. Конечно, в плане мечты, я думаю, да, конечно, я бы хотела, чтобы там у меня были многомиллионные контракты, и вообще я была вся такая из себя успешная. Но рассуждая хоть сколько-нибудь реалистично, я понимаю, что, сомнительно, конечно.
Смотри, почему я к тебе-то прицепилась с этим вопросом, потому что я, наверное, слишком люблю сериал «Анатомия страсти». Вот там как-то медицина показана как такая вот страсть, которая захватывает все, и у тебя не хватает уже порой времени даже на дружбу, даже на личную жизнь. Ну, безусловно, они там постоянно с кем-то занимаются сексом, но, тем не менее, там вот медицина — это буквально смысл жизни. Вот твой смысл жизни — это книги? Или медицина? Или ты не хотела бы вообще делить?
Я могу ответить на этот вопрос, но сразу оговариваясь, да, что все-таки я сейчас в медицине куда менее уверенно себя чувствую, чем в книгах. Потому что вуз я только закончила. Непосредственно врачом я пока еще не работала. Все-таки мало же поработать, условно, год-два. Это мне просто перед глазами пример моей мамы, мама акушер-гинеколог, которая обожает просто свою профессию, и она действительно на этом живет. У нее даже мысли никогда не было заниматься чем-то другим. Вот. А у меня мысли есть, я знаю, как можно заниматься чем-то другим. И, конечно, уровень ответственности в медицине, с которым я пока еще не справлялась, он намного выше, чем в книгах. Поэтому на данном моменте, конечно, я бы однозначно сказала, что я бы хотела заниматься книгами. Но что делать тогда с другой частью своей жизни, я, конечно, тоже не представляю. Я в любом случае очень рада, что я отучилась, что я сейчас врач, и что я могу продолжать это дело. Хотя иногда я жалею, что у меня нет еще какого-то гуманитарного образования, как будто бы я чувствую свою нехватку в этом. Но при этом я не знаю, как я могла бы совместить все, да, потому что если это не книжки, то это однозначно медицина. Выбрать что-то одно вот сейчас для меня не представляется возможным по техническим причинам. В плане мечты, конечно, я хотела бы заниматься книжками, да, потому что здесь, ну, я просто в мире книжек, даже несмотря на то, что я не вот прям автор бестселлеров, но я чувствую какую-то уверенность, я понимаю, я вижу условно результат, который моя писательская деятельность уже приносит. Это и встречи, и это просто теплые комментарии о том, как моя книга кому-то помогла, или просто как она кому-то очень сильно нравится. В медицине с этим все сложнее, и это все-таки другой процесс, более длительный, да, и я не могу так сказать, типа, вот, сколько я людей исцелила, конечно, нет, да, это все-таки надо еще учиться и учиться, и смотреть, и повторять за другими более опытными коллегами. Вот, хотя бы по этой причине, конечно, да, в книгах я чувствую себя уверенно.
Но это может измениться.
Грустный смех.
Нет, в смысле, я так сказала, будто у тебя может, знаешь, уменьшиться уверенность, я к тому, что это может измениться, что ты можешь получить какое-то повышение, развитие, открыть, не знаю, вакцину от рака, и тогда, ну, ты сможешь почувствовать, например, что медицина как-то изменит вот положение этих весов. Такое может быть?
Кто знает. То, что с опытом я буду набираться больше уверенности, конечно, это однозначно. И я бы, на самом деле, хотела заниматься вот не вакцину от рака открывать, а все-таки непосредственно клиникой и лечением пациентов. Да, конечно, потому что все равно, когда ты даже на работе, когда я работала еще тогда медсестрой, понятно, все равно видишь, что вот ты кому-то помогла, кому-то стало легче, и тебе тоже говорят спасибо за твое отношений, еще за что-то. Конечно, это тоже позитивные эмоции, понимаешь, что ты на своем месте. Естественно, я думаю, это будет меняться. Сможет ли это когда-то перевесить вот те эмоции, которые я испытываю именно от книг? Да что ж это перевесить? Это все-таки разные вещи. Прикладная точка немножко другая и у медицины, и у литературы. Поэтому не могу сказать, что будет в будущем. Надеюсь, что в любом случае все будет хорошо, что я буду чувствовать себя достаточно уверенно во всех сферах своей жизни, чтобы их планомерно продвигать. Но вот позитивное мышление и вера в лучшее будущее. Пока так. Как будет на самом деле, я, конечно, не знаю. Просто хочется верить, что все будет хорошо.
Все будет хорошо обязательно. Спасибо тебе огромное за этот большой, искренний, честный разговор. Ну что, я думаю, что на этом мы можем прощаться. Прощаюсь с Яной.
Спасибо большое, Даша, что позвала еще раз. И большое спасибо слушателям за то, что были с нами в течение этого разговора или будут потом. Все, спасибо вам всем большое. Пока-пока.
Дорогие слушатели, и вам тоже до свидания. До новых скорых встреч.